говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. О программе этого часа. Общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец попросила привлечь к административной ответственности одну из московских школ. Поводом для заявления послужил урок, проведенный для учеников пятых классов, подчеркиваю, пятых классов. Занятие было посвящено Международному дню толерантности и прошло под эгидой «Давайте жить дружно». Общественный уполномоченный заподозрила наличие пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации в ходе этого урока. Подробнее об этом в комментарии кандидата юридических наук, эксперта общественного уполномоченного по защите семьи Анны Швабауэр буквально через 1,5-2 минуты. В середине часа в эфир выйдет передача из радиоцикла «Образ жизни», которую ведет в нашем эфире протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 1991 года. Вещание в Москве – 72,92 FM.
Оказывается, 16 ноября был провозглашен ЮНЕСКО еще 25 лет тому назад Международным днем толерантности. И мы бы, слава тебе, Господи, и знать не знали об этом празднике, если бы не уроки толерантности, которые состоялись в ряде российских школ, в частности, в Московской школе 962. И вот этот-то урок и послужил поводом для общественного уполномоченного по защите семьи Ольги Баранец обратиться в Министерство внутренних дел с просьбой привлечь к административной ответственности руководство этой школы. Но речь, конечно, не об этой конкретной школе, а о целом явлении. Я вот слушала комментарий кандидата юридических наук Анны Викторовны Швабауэр, эксперта общественного уполномоченного по защите семьи, и, честно говоря, просто холодело порой от того, что это происходит с нами, с нашими детьми и у нас в России. Добавлю только, что в свою защиту юристы школьной администрации выдвинули вот такой странный аргумент о том, что общественный уполномоченный по защите семьи не является государственным служащим и не имеет отношения к официальному институту уполномоченных по правам человека в России. Как будто бы у общественности, то есть у нас с вами, меньше прав, чем у государственных чиновников, которые, видимо, пока не озаботились этой ситуацией. Давайте послушаем Анну Швабауэр.
Дело совершенно не в том, кто именно объявляет о том, что совершается вот такое безобразие в школах, а в том, что это у нас противозаконное действие. И вне зависимости от того, какой субъект, значит, укажет на такой факт правонарушения, наши органы правоохранительные должны действовать. Конечно, здесь общественный контроль помогает. Очень плохо, что такой контроль не осуществляют наши государственные органы власти. Но в первую очередь очень плохо, что в наших школах уже вот как-то утрачены, получается, наши традиционные ценности, да, рамки какие-то утрачены моральные, что позволяют фактически заниматься пропагандой нетрадиционных половых отношений. К счастью, это разовые случаи, но даже разовые случаи не могут не пугать, если честно, уже их несколько. Вот один случай в Москве, и есть информация, что во Всеволожске подобная ситуация, сейчас вот идет разбирательство.
А как вы думаете, это инициатива самих учителей или это нечто большее?
Конечно, это нечто большее. Давайте посмотрим на историю развития вот этой идеологии толерантности, на историю внедрения этого термина. На мировом уровне это все происходит. В 1995 году в Париже была подписана Декларация принципов толерантности государствами-членами ЮНЕСКО. И вот с тех пор пошло такое агрессивное навязывание идеологии толерантности. Согласно этой декларации, толерантность – это уважение, принятие, понятие многообразия форм самовыражения, способов проявления человеческой индивидуальности.
Вроде звучит-то вполне приемлемо, да?
Ну да, на самом деле, конечно, это обертка, в которой кроются совсем нехорошие вещи. Но еще в этой декларации сказано, что толерантность – это обязанность способствовать уважению прав человека, плюрализма, демократии, и это понятие, означающее отказ от догматизма и от абсолютизации истины. Вот как интересно. Да? Даже сказано, что утверждаются нормы, только установленные в международных актах в области прав человека. Фактически...
Ну, это диверсия.
Да, это, конечно, диверсия. То есть сначала идет вводная часть, как бы звучит более так приемлемо, да, взаимоуважение, права человека. Но вот здесь раскрывается самое главное – отказ от абсолютизации истины, отказ от догматизма. То есть фактически взамен моральных ценностей миру навязывается идеология допустимости всего в морально-этической сфере, и единственным ограничением становятся вот установленные в международных актах права человека и гражданина. Таким образом, что мы получаем? Вот если посмотреть истинную сущность этого термина, толерантность, ведь изначально он происходит из медицинской сферы. Он обозначает неспособность организма сопротивляться инородному. Иммунологическая толерантность – это такое состояние организма, при котором он не способен синтезировать антитела в ответ на введение антигенов.
Иначе говоря, просто погибнет.
Фактически полная толерантность в медицине – это смерть человеческого организма. Но при перенесении на другие сферы, на социальную сферу, на самом деле полная толерантность – это полное приятие любых грехов, любых абсолютно, потому что, ну, где границы, да, принятие всего другого, всего иного. Вот так, если посмотреть методические материалы различные по программам толерантности, это уважение любого другого, любого иного, фактически некритичное принятие любых точек зрения. Ну, и вот эта идеология, она строится на допустимости ЛГБТ, на том, что это норма, фактически этот термин как раз и введен на международном уровне для продвижения ЛГБТ-идеологии. Вот это надо очень хорошо усвоить нашим уважаемым директорам, учителям, которые, может быть, не знают всей подоплеки этого термина, потому что иногда он преподносится как уважение к другим нациям и так далее. Но это, конечно, подмена. Это просто способ внедрить в нашу практику вот этот вот токсичный термин с совершенно другими целями. Другим подобным термином является понятие гендера. Гендер, что это такое? Это социальный пол, да, который, в отличие от биологического, коих всего два, предполагает возможность десятков видов пола, вольно избираемого носителем этого пола. Вот, как известно, в Европе там уже несколько десятков этих видов полов. Вот, то есть ЛГБТ – это такая сокращенная формулировочка, 4 вида они обозначают, а их на самом деле уже в Европе несколько десятков. И, к сожалению, этот термин уже прошел даже в нашу учебную литературу. Нам в общественного уполномоченного по защите семьи, в нашу организацию, прислали скрины из учебника по обществознанию издательства «Просвещение», в котором как раз говорится о том, что гендер – это социальный пол, целый параграф этому посвящен. То есть детям уже переформатирует сознание.
Ничего себе просвещение.
Это страшное просвещение, да. Причем этот учебник допущен Министерством просвещения, авторство Боголюбова, насколько я помню. Родителям надо быть очень внимательными с учебной литературой, вот по обществознанию просматривать, что детям преподносят. Во-вторых, надо быть очень внимательными с тем, что в школах в рамках вот этой внеурочной, так скажем, деятельности происходит. Вот этой декларации принципов толерантности введен день, в который празднуется, так скажем, этот праздник, День толерантности, 16 ноября. В ряде школ появились вот эти вот безобразные картинки с ЛГБТ-символикой, которая навязывалась детям. К сожалению, этот термин уже прошел и в наше законодательство во многом. Я приведу несколько примеров, а потом вернусь к международному уровню. Вот посмотрите, у нас есть такой документ, называется «Концепция долгосрочного социально-экономического развития на период до 2020 года». И там одной из задач названа популяризация такой ценности, как толерантность. Также у нас в 2017 году принята концепция развития психологической службы в системе образования Российской Федерации до 2025 года. И в этой концепции прямо говорится о необходимости развития толерантности у детей. Еще у нас есть концепция информационной безопасности детей 2015 года. Приоритетной задачей названо воспитание у детей толерантности и тут же через запятую развитие у детей идентичности, в том числе гендерной. Обратите внимание, на каком высоком уровне внедряются вот эти токсичные, опасные для семьи термины. А также там говорится о необходимости формирования здоровых представлений о сексуальной жизни человека у детей. У детей. Также этот термин используется в десятке других документов, в том числе в примерных программах нашего общего образования, в частности, начального. То есть даже для начального образования предполагается вот воспитание у ребенка качеств на основе принципов толерантности. И для высшего образования тоже. Например, у нас есть программа развития системы российского музыкального образования до 2020 года. И там утверждены вот такие признаки, которым должен соответствовать человек, получающий это образование. Там тоже прям прописан вот этот принцип толерантности. В рамках литературного, значит, обучения литературе тоже. Выпускник, освоивший программу специалитета по специальности литературное творчество, должен обладать такими вот свойствами, толерантно воспринимать социальные и культурные различия.
Просто переформатируют людей.
На всех уровнях внедряется вот эта идеология. А теперь давайте посмотрим, как происходит на практике внедрение вот этого, ну, в общем-то, абсолютного беспредела с морально-этической точки зрения. ЮНЕСКО, та же самая структура, которая эту декларацию приняла, участвовала в разработке стандартов сексуального образования в Европе. То есть вот как раз для продвижения вот этой толерантности к разным видам самовыражения подготовлен стандарт. Это был 2010 год, который нельзя называть иначе, как растление детей. Я приведу некоторые примеры, что предполагается, какую информацию по данным, по мнению ЮНЕСКО, ну и ряда других структур, в том числе Всемирной организации здравоохранения, должны получать дети разных возрастных групп. Итак, возрастная группа от 0 до 4 лет должна получить информацию об ощущениях удовольствия от мастурбации. Простите, но я цитирую документ, который переведен на русский и фактически предлагается к использованию, и он используется в Европе. Право исследовать гендерные идентичности ребенку до 4 лет. Для возрастной группы от 4 до 6 лет предполагается подача информации об отношениях между представителями одного пола, о разных концепциях семьи и уважении к разным нормам, связанным с сексуальностью. Возрастная группа от 6 до 9 лет. Разные способы оплодотворения, любовь к лицам одного пола, самостимуляция, контрацепция. Возрастная группа 9-12 лет. Различия в половом поведении, половых ориентациях, первый половой опыт. 9-12 лет. Свободный выбор партнера и даже последствия давления со стороны СМИ и порно. То есть предполагается, что дети 9-12 лет смотрят порнографию. Этот документ, надо быть очень вот, внимательным к авторам, продвигается Всемирная организация здравоохранения и ЮНЕСКО. И возрастная группа 12-15 лет. Приобретение средств контрацепции, то есть фактически уже абсолютно да, в практике должно использоваться у детей. Позитивное к ним отношение, беременность в однополых отношениях. Что тут имеется в виду? Наверное, дети должны получить информацию еще о ярмарках. Может, вы слышали, в ряде стран европейских проходят ярмарки, где вот эти однополые товарищи подбирают себе суррогатную мать, чтобы она им выносила ребенка. И также этой возрастной группе предполагается подача информации о навыках интимного общения. Фактически речь о развращении детей.
По сути, это растление, просто уголовно наказуемое деяние.
И критическое мнение о культурных и религиозных нормах, связанных с семьей. То есть, смотрите, что такое толерантность на самом деле. Они нам преподносят это с улыбками, что это уважение любого другого, любого иного. А на самом деле это диктатура извращенцев. Никакого уважения к мнению, допустим, церкви вы там не услышите и не увидите. В Европе уже есть случаи, когда люди, высказывающие критику в адрес ЛГБТ-идеологии, получают серьезные санкции, вплоть до увольнений, штрафов и так далее. То есть они гонимы. Соответственно, толерантность – это никакое не уважение к иному другому, а это просто диктатура извращенцев, диктатура меньшинств, вот, которые продвигают вещи, на самом деле уничтожающие все традиционные основы нашего общества и имеющие целью сокращение населения.
Ну, что говорить о западном обществе, когда там уже прозвучало заявление Папы Римского, мы помним, недавнее, о нетрадиционной семье.
Подмяли под себя уже и официальные структуры, но все-таки православные люди есть и там, и там есть представители православной церкви, и их голос там, ну, в общем, заглушен. Их фактически они под угрозой постоянных преследований, но и даже люди, которые просто придерживаются традиционных ценностей, традиционной семьи, они действительно испытывают страшное давление. И, например, в некоторых странах отказ родителей пускать ребенка на уроки по вот такому растлению заканчивается штрафами и даже тюремным заключением для родителей.
И вот нам надо, я думаю, понимать, что это и наше будущее, вот если мы останемся безучастны к подобного рода просвещению. Не дай бог.
Абсолютно точно. Я бы хотела, да, показать вот первые ростки, которые надо глушить, пока они еще ростки. Вот помимо того, что, конечно, в случаях, если в вашей школе происходит вот такое безобразие, празднуется этот день толерантности, дети, не дай бог, рисуют эти символы ЛГБТ, радуги, эти шестицветные и так далее, конечно, надо реагировать, идти к директору, просить прекратить, то есть и даже, может быть, в бумажном виде написать заявление, расписав, что такое толерантность на самом деле. Можно использовать в качестве базы документы, опубликованные в группе общественного уполномоченного по защите семьи. У нас есть группа ВКонтакте и есть сайт. Пожалуйста, там со ссылками на юридические все источники можно подготовить заявление для своей школы. Но я бы хотела обратить внимание еще на какой момент. У нас в рамках внеурочной деятельности тоже может происходить внедрение вот этой идеологии толерантности без привязки к соответствующему дню, к 16 ноября. Вот, например, в 2018 году в наши школы был разослан методический материал из Министерства просвещения. Подготовлен материал Национальной родительской ассоциации. Он называется вполне прилично, там что-то типа развития и поддержки традиционных семейных ценностей. Материал достаточно большой, там несколько сотен листов. Вот. Ну, нашему экспертному совету довелось его изучить. Мы пришли в ужас. Там процентов 60-70 информации такой приемлемой, но процентов 30-40 это как раз продвижение вот этой идеологии, направленной на разрушение наших традиционного общества, наших традиционных духовных ценностей. Я приведу несколько примеров. В одном из методических материалов предлагается для работы с детьми, ну, такая вот терминология и такие вопросы. Какие виды браков бывают? Это обращено к ребенку. Ведущий обращает к ребенку. В чем их отличие? Какой из видов браков предпочтителен для вас? Причем беседа начинается с установки, что нет правильного и неправильного мнения. Вот это вот условие диспута, да? То есть фактически навязывается установка вот этой толерантности, что нет ничего неправильного, то есть, а на самом деле, скажем, нет ничего греховного. И навязывается установка о том, что любые виды браков допустимы. Ну, а тут уж, естественно, дети выйдут и не только на незарегистрированные отношения, но и на ЛГБТ-отношения. И, например, идет в рамках этого же материала такое лукавое продвижение идеологии бездетности, child-free. Там есть сценарий, который называется так прилично, я хочу стать мамой. Но если почитать, то на самом деле надо было его назвать «я не хочу стать мамой». Смотрите, как он начинается. Это колоссальный труд быть мамой. А может, тогда и не стоит желать стать мамой? Такая закладочка сразу же. И приводятся в пример две звезды голливудские. Рене Зельвегер, указывается их возраст, 46 лет. Я сейчас цитирую. Она успешная актриса, обладательница премии «Оскар». И она говорит, дети – это добровольное рабство. Я могу сказать откровенно, что я никогда не задумывалась о том, чтобы стать матерью. Дети – это настоящие тираны. Дальше приводится в пример Кэмерон Диас, 42 года. Я молода, наслаждаюсь жизнью, и если подумать, все это случилось со мной, потому что у меня нет детей. А далее в рамках этого сценария задается вопрос, как вы относитесь к такому мнению? Эти актрисы очень популярны, успешны, красивы. Может ли их мнение стать для кого-то образцом, авторитетом? И далее, опять же, напоминаю об установке неправильных мнений нет. То есть фактически вот так подспудно навязывается возможность и допустимость, а может быть даже успешность такого подхода к жизни, когда человек не желает детей, вот прям вот его установка. И вывод, который в этом сценарии приводится, я сейчас цитирую. «У каждого своя судьба, свой выбор. Вы узнали выбор этих женщин. И обратите внимание на их возраст. У них еще есть время переменить свое мнение на противоположное». Еще раз, возраст 42-46 лет. Какая идеология навязывается через такие методички нашим детям? Что можно до 46 лет заниматься своей карьерой, красотой, развитием, успешностью своей. А к маме можно подумать ближе к 50. То есть надо родителям быть очень внимательными с тем, что продвигается в наших школах. В этих методичках очень много других страшных вещей. Ну вот просто в качестве примера еще приведу, что для работы на тренингах предлагается там использование журнала «Космополитен». Вот. Ну вот, вот так у нас воспитываются традиционные семейные ценности с использованием журнала «Космополитен».
Ой, Анна Викторовна, поистине было бы смешно, когда бы не было так грустно.
Да, и еще один день, который родители должны иметь в виду, это 1 декабря. Вот у нас к 1 декабря приурочен еще один в кавычках праздник, день борьбы со СПИДом. Посмотрите, с каких они настолько придумали себе много разных путей, чтобы добраться до наших детей, потому что напрямую половое воспитание наши родители не поддерживают. И вот они изощряются, как бы зайти на наших детей. Соответственно, для этого дня тоже подготовлены разные методические материалы. И тут уже зависит от совести учителя, который будет работать с этими материалами, и как он, ну, будет организовывать этот день. Многие родители даже специально не пускают детей 1 декабря в школу, опасаясь того, что будет растление. Дело в том, что в недавнем прошлом, вот в 2018 году, в школу был разослан методический материал, который направлен на профилактику как бы СПИДа, да? А на самом деле мы его изучили тоже, эти методички. Между прочим, Минобразование. Так вот, там дети под видом заботы о здоровье должны получить информацию о видах сексуальной активности, гомосексуальной и гетеросексуальной, я сейчас цитирую эту методичку, а также о половых актах, как способе передачи ВИЧ, и презервативах, как о защите от ВИЧ. Методичка, разосланная Министерством образования в школы в 2018 году. Вот, дело в том, что у нас такая установка у большинства родителей, наверное, что в школах не может быть ничего опасного, что, ну, как-то ментально мы привыкли, что сверху заботятся, ничего страшного не может быть. Но, к сожалению, даже в наших органах власти есть представители, ну, скажем, пятой колонны, которые допускают рассылку в школы вот таких материалов. Либо эти люди их не расследуют, не исследуют, и получается, что, может быть, какие-то третьи лица заинтересованы в растлении наших детей, получая просто одобрение от Министерства просвещения, занимаются рассылкой подобных методичек. Тут, на самом деле, надо провести расследование с привлечением правоохранительных органов. На самом деле, развращение детей у нас уголовно наказуемое деяние, статья 135 Уголовного кодекса. И вот эти все вещи, которые я только что цитировала, они вполне могут подпадать под эту квалификацию. Здесь правоохранители должны поработать, как это подается, с чем это подается.
Ну вот что-то я не слышу, чтобы представители государства этим занимались. Вот общественный уполномоченный, да, я читаю, слышу. А государственный уполномоченный по делам семьи, а профильный комитет Госдумы где? В стороне.
Ну, да, не может не печалить, в общем-то, то, что приходится слышать на некоторых общественных площадках. Вот, например, в 2017 году в общественной палате собирались чиновники, в том числе из Минтруда, и они там обсуждали стратегию действий в интересах женщин, которая на самом деле как раз строилась на вот этих всех установках, фактически гендерных, направленных, по сути дела, на сокращение населения. Да, там были чиновники министерства, которые поддерживают вот эти вот борьбу с так называемыми гендерными стереотипами. И мне нравится, что у нас в обществе женщину представляют в основном как мать, как хозяйку. То есть это вот прямые цитаты, которые звучали на круглом столе. Что главная тема – это преодолеть вот эту тенденцию в нашем обществе, когда женщину представляют больше как мать. Я сейчас цитирую чиновника Министерства труда. То есть, к сожалению, уже произошло переформатирование сознания чиновников на достаточно высоком уровне. Я, конечно, не утрачиваю надежды. Я думаю, что есть в наших органах власти люди еще, которые сохранили идеологию, основанную на традиционных ценностях. И все-таки мы недавно обновили Конституцию, поэтому есть все основания правительству немножко изменить вот подход, да, и заняться защитой традиционных ценностей. Проблема заключается, конечно, в том, что на нашу страну оказывается международное давление, и министерства в какой-то мере должны отвечать на запросы международных структур о выполнении нами разных международных рекомендаций. В частности, ну вот скажу о двух международных таких документах, на базе которых во всем мире идет продвижение антиценностей, да. В 1994 году Россия участвовала в Каирской конференции по народонаселению. И в этом документе прямо говорится о том, что сокращение коэффициента рождаемости – это прогресс. Я цитирую, вот документ, если этот изучить, там замедление темпов прироста населения прямо называется прогрессом и ставится как цель для искоренения нищеты. Вот оно, что такое искоренение нищеты. Да, чем меньше людей, тем, видимо, остальные более будут состоятельными, такой подход. Ну, то есть, когда говорится о том, что цель глобалистов, внедряющих вот эти вот идеологические установки, опасные для традиционной семьи, цель сокращения населения, это правда. И это никакой там не заговор, ничего, это основано на документах юридических, которые существуют, просто их мало кто изучает. И если вот прочитать этот документ по Каирской конференции, там многократно говорится о том, что надо применять усилия по замедлению темпа роста населения, включается, значит, в качестве методов для достижения этой цели планирование семьи, борьба с насилием против женщин, вспомним закон о семейно-бытовом насилии, половое воспитание подростков и контрацепция. В общем-то, разработкой и финансированием программ снижения рождаемости в мире занимаются многие структуры, там и фонд Рокфеллера, и Федерация планирования семьи, Совет по народонаселению. Некоторые из этих структур уже признаны, в общем-то, как иностранные агенты, но, тем не менее, они через международные официальные структуры продолжают работать. Ну, вот последний документ, который я упомяну, есть такая конвенция о ликвидации дискриминации в отношении женщин. Фактически она нацелена как раз на сокращение населения через реализацию того, что я озвучила выше, борьбу с гендерными стереотипами, с насилием в отношении женщин. И если посмотреть по миру, как происходит внедрение этой конвенции, ну, как раз мы имеем дело с этими законами о борьбе с насилием в семье, которые, по сути, разрушают семьи, да, провоцируют разрушение семьи. Также это секс-просвет для детей в школах. Вот. Ну, и такая агрессивная пропаганда. Уже, кстати, может, вы видели в этом году прямым текстом, например, в Германии и в ряде других стран появились плакаты в общественных местах, призывающие к сокращению населения. Например, на одном из плакатов в Германии была изображена мать, у которой стоит рядом ребеночек 4 лет, и на руках малыш, такой новорожденный. И говорится о том, что в отношении этого ребенка новая жизнь или убийца климата. То есть дети, малые дети угрожают климату. Ну и тут вспоминается уже и Билл Гейтс с его заявлениями о том, что надо хорошенько поработать и над вакцинами, тогда мы снизим население Земли на 10-15%. В общем, тут как-то так пазл складывается, и он складывается не только на основе домыслов, а на основе, я как юрист могу сказать, юридические документы, которые подтверждают, да, вот, работу на сокращение населения и на разрушение традиционных институтов, они все имеются в большом количестве. Поэтому задача нашего общества осознать, что такая проблема есть, она ненадуманная, и каждый на своем месте должен по мере сил противодействовать разрушению и нашей страны, и будущего наших детей, просвещать людей и, где надо, призывать, может быть, даже правоохранительные органы, вот как в случае с пропагандой ЛГБТ в школах.
Это была кандидат юридических наук Анна Швабауэр, эксперт общественного уполномоченного по защите семьи. Советую вам, дорогие родители, бабушки, дедушки, все неравнодушные люди, почаще заходить на сайт общественного уполномоченного по защите семьи, поддерживать его деятельность и бороться за наших детей вместе.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Все-таки наше спасение только в нашей вере, ведь правда же?
Конечно. Дело-то в том, что можно без конца вот так фантазировать, скажем, а если бы мы католичество приняли? Вообще-то говоря, я думаю, что лучше католичество, чем людоедство. А можно было бы так сказать, дальше вопрос ставить. А если бы мы не католичество, а если бы мусульманство приняли вместо православия, христианства? Я могу сказать, что, конечно, лучше мусульманство, чем людоедство. Вот жизнь людоедов, каннибалов на какой-нибудь там, на островах. Вот лучше быть мусульманином или людоедом. Конечно, всякий благоразумный человек и христианин скажет, что конечно же, Господи, хотя бы просто не есть друг друга. Хотя бы не есть друг друга.
Но это же мы о земной жизни говорим, а спасения-то не будет.
Да. Вот то-то и оно. Но мы говорим не о том, как нам лучше устроиться в этой жизни, как нам устроить какие-то нравы правильные, хорошие нравы устроить, такие, чтобы благоразумно устроить какие-то законы такие, чтобы они друг друга как бы не противоречили,
чтобы
охранять как бы государство, чтобы не воровали, чтобы за каждое преступление было должное наказание, и так далее, понимаете, чтобы были крепкие семьи, пожалуйста, да. А вот в Германии в 30-х годах тоже пропагандировали крепкие семьи, да. Вердость, товарищеская взаимовыручка среди партийцев этих самых, понимаете, и что? И что мы скажем тогда? Что же? А мы что, лучше бы все-таки, чем вот так вот умирать, вот так безобразно, чтобы такое устроить из себя, лучше бы какой-нибудь, вот такой хотя бы порядок. Пусть такой порядок будет. Чем платить за это? Вот что вопрос. Во-первых, обратите внимание, что во всех этих вероисповеданиях, я так скажу, большевистское, фашистское, там языческое какое-то, любое, какое ни возьми, обязательно там есть какие-то жертвоприношения. Обязательно там должна проливаться кровь. Обязательно. Мы с вами как-то говорили, помните, у меня мысль, я с вами рассказывал, что Колизей в Древнем Риме – это жертвенник какому-то богу, какому-то неназванному. Причем он не считался храмом. Не считался. И там никаких там этих статуй, там этого именно кому посвящен, это там не было. Это было как бы развлекательное такое, место для развлечений, место для как бы спар выпускать из души, чтобы там ты хочешь там зрелищ таких острых, пожалуйста, тебе, иди туда и все. Понимаете, но на самом деле это было приношение, там же кровь, реально же человеческая кровь проливалась. Это было приношение каким-то бесам, каким? Неназванным. Потому что эти бесы, которые были названы, мы знаем, Зевс, там Марс, там Аполлон, Венера, там Афина и так далее, это были персонализированные какие-то сущности. А здесь не было названо, но жертвы приносились, и это выявилось уже потом, в конце уже истории, когда там стали приноситься жертвы христианские, то есть люди, христиане туда были приводимы, и там на глазах у публики, на глазах у всех людей их растерзывали звери или их убивали гладиаторы, то есть проливалась реальная человеческая кровь. Так это там. А в других местах, скажем, нашу взять большевистскую эту систему, мы думаем, что это какие-то очень, кстати, распространенная такая идея насчет того, что это эти все расстрелы там в таких жутких количествах в этих, по каким-то спискам, даже уже заранее уже определено, что нужно расстрелять там человек 400. То есть еще неизвестно, кто это, еще неизвестна их вина, еще неизвестна вина вообще есть ли. А уже есть цифра, к которой надо все это привести. То есть, представляете? То есть, это, говоришь, это местные там эти начальнички, Сталин этого не знал, не хотел и так далее. Я не знаю, насколько он был посвященным, но я вижу, что это тайное такое жертвоприношение вот этой сатанинской системы, не называемой действительно жертвоприношением. Так же, как эта система, она не называет себя религией. И как бы религиозных таких вещей у нее в доктрине нет.
Идеология,
почему-то появилась мумия, почему-то появился мавзолей, И вот к этим странностям Мазолеина, к этим, я думаю, что очень хорошо прикладывается вот эти совершенно несанкционированные, не мотивированные ничем кровопролития миллионов людей, мучительно убиваемые. От них убивали прям просто в подвалах. Я не говорю про эксцессы там 17-18 года или там всяких этих вот гражданской войны, но ведь потом, когда уже все это уже закончилось, сопротивления практически не было, открытого такого сопротивления, и вообще какое там сопротивление в такой системе? То есть все эти мучения, все эти беззакония, все эти репрессии, они продолжались, и мало того, мы сейчас об этом как бы избегаем говорить, я не слышал ни от кого, но ведь у Сталина была такая идея, что по мере развития социалистического общества в обществе будет
обостряться классовая борьба.
Борьба. Это как же вообще понять? Вот если логически. То есть это никак логически, никаким образом, просто разумным образом это не объяснить. А это можно объяснить только одним образом. Что это оправдательная такая формулировка, которая запрограммировала на всю будущую историю государства, а может быть и всего мира, потому что ведь социализм должен был, коммунизм, он должен был расстраивать во всем мире. То есть представьте себе, что это было запрограммировано, вот это кровопролитие, все большим и большим масштабе. Как это понять? А это понять можно просто очень. Что просто нужны были кровавые жертвы. Кому они приносились? Об этом мы, христиане, должны прекрасно понимать, и мы это понимаем, знаем. А те люди, которые об этом ничего не думали, ну пусть они задумаются об этом. А если взять германский этот рейх, нацисты, который был, они приносили жертву по национальному признаку. То есть нужно было уничтожить и этот народ, и тот народ, а этот свести к минимуму. Для того, чтобы, как говорилось, чтобы построить там тысячелетнее государство. Но, понимаете, это ведь тоже, это просто оправдание. Просто для репрессий, которые будут нарастать в будущем. Потому что эта система, она была запрограммирована на непрерывную войну. И конца этим репрессиям точно так же им не предполагалось никакого. Так вот, я что хочу сказать, что в мире все время происходит нами как бы неосознаваемая, непонимаемая война противника Христа с церковью христианской, с христианами и с теми обществами, которые исповедуют христианство, и с теми народами, которые имеют память о христианском своем прошлом. И это христианское прошлое нужно по мере возможности, то есть по возможности, нужно как можно больше оклеветать, повергнуть забвению, изменить мораль и нравственность в обществе, которое еще остается во многом христианское, чтобы все это было сведено на нет или просто уничтожено. И здесь вот то же самое. Вот и наши праздники святых наших, нашей Святой Церкви праздники, к ним сначала постепенно вклиниваются вот эти вот хэллоуины какие-то, вот эти вот 8 марта, которые мы празднуем вместе с нашими праздниками. И как бы ничего не замечаем, понимаете, то же самое, как вот мы видим в киоске, в газетном киоске, порнография безобразная, там эти все стоят в обнимку, полуголые, и тут же календарик православный. Ну и что это такое? Я считаю, это просто осквернение, никакое нет. А как это называется? Примирение, да, вот примирение. Это не примирение.
Да, еще толерантность теперь, да, которую тоже внедряют.
Это осквернение святынь наших. И также с этим опять возвращусь к монументу примирения. Это то же самое. Поставить белого солдата, который был вынужден отсюда уехать на чужбину, и там умер в нищете, в тоске по родине, по своей, и поставить рядом с этим красным бандитом, который... Мы же знаем, что там происходило в Крыму. Мы же знаем. Ну как же можно? Достаньте сначала те останки этих офицеров, которых утопили, привязав к ним камни к ногам. Мы знаем, там много недель стояли, люди видели, что они стояли на дне. Стояли, как будто как живые, покачиваясь. Ну что, с этим надо что-то сделать ведь? Ну, поплывите на корабле на это место, отслужите там панихиду. Принесите покаяние за это страшное злодеяние. принесите покаяние за эти чрезвычайки, которые там были в Одессе, во всей Украине. Бог знает, что творилось. Сделайте эти здания, в которых это было, они же сохранились все. Сделайте там музеи, сделайте там места памяти гибели этих людей. Ну вот когда власть так вот поймет то, что происходило тогда, если она как-то согласится с этим пониманием, ну тогда можно будет, конечно, тогда можно будет сказать, да, мы зла не держим. Если вы каетесь, и мы каемся в том, что были какие-то неправильные тоже поступки. Война, озлобление. Но сначала это должны сделать победители, а вот то-то и оно. Понимаете? А сейчас наша система, наши власти, они как бы не признаются, что это тоже большевистская власть. Они не могут этого сказать. Но Ленин лежит на своем месте. Портреты Дзержинского висят в кабинетах по-прежнему. Статуи Ленина стоят везде, где они поставлены, а появляются снова статуи Сталина. И как с этим примириться? Невозможно. Вот, дорогие друзья, видите, мы должны говорить о спасении, о молитве, о нашей жизни христианской, о наших христианских семьях, как сохранить наши семьи, как сохранить нашу Родину, как сохранить наши храмы. Как сохранить наши храмы? Вот сейчас, видите, с этой эпидемией. Ну да, храмы никто теперь не разрушает. Но многие храмы стоят, и туда не пускают людей. Вот как? А если так дальше будет? Вот подумаем. Вот подумаем, просто представим себе. Сейчас мы вот строим там храмы в шаговой доступности. Там в Москве, там, не знаю, где-то, или это в Москве только программа такая существует. Ну вот представьте себе, нам говорят, вот к Рождеству волна новая предвидится. Уже сейчас опять там собираются блокировать социальные карты для 65-летних. Наверняка будет опять введен карантин для посещения храма. Ну, представьте себе, вот эти храмы, которые строятся в состоянии шаговой доступности, вот они будут стоять. На Рождество закрываются, на Пасху закрываются. Я не говорю, что надо там чему-то подчиняться, чему-то не подчиняться там или как-то, но я просто призываю задуматься, задуматься. Мы говорим там о семьях. Вот как нам семьи сохранить? Ну, а как сохранить? Ну, не делайте абортов для начала. Потерпите. Я не знаю. Потерпите. Соберитесь с мужеством. Ну, соберитесь с мужеством и решите просто, что сколько детей бы Господь не дал, всех я их приму. Я не знаю. Ну, хотя бы с этого начать. Ну, потерпите друг друга хотя бы. Ну, потерпите. Не разводитесь живые просто из-за того, что не сошлись характерами. Ну... Характер у каждого человека свой. У тебя один глаз, вот я замечал насчет своего зрения, один глаз у меня смотрит немножко более, я вижу немножко более холодные тона, а другой немножко более теплые. Я это замечаю, как вот художник, я занимался живописью, я это заметил. Ведь понимаете, этот глаз такой, а этот такой. Один глаз я закрываю, по одному вижу пейзаж, а закрываю другой, а тот открываю, и чуть-чуть веточки сдвинулись, чуть-чуть с другой точки я вижу. А когда я двумя глазами смотрю, я вижу объемное все, все объемное. Я вижу далеко и вижу, какой предмет дальше стоит, какой ближе. Ну, и также у каждого человека немножко свой взгляд. Но что в этом плохого? Это очень хорошо. Муж смотрит так немножко на жизнь, а по-своему, а жена немножко по-другому. Немножко по-другому. И когда оба вместе, когда оба связаны единым духом и единым телом практически живут, то мы видим мир объемным. Объемным. А так он будет плоский. И все вокруг я вижу, вот и свои точки. Ну и что? А как видит другой человек? А ты не знаешь. Я, знаете что? Я здесь, кстати, может быть, я уже немножко отхожу далеко, но вот сейчас я вспомнил, чтобы не забыть, я сейчас расскажу. Интересное дело. Кеплер, это астроном, он вот изобрел телескоп. И вот он построил себе телескопчик этот и стал разглядывать, ну, небо. А там видит звезды, смотрит, там планеты. И вот он посмотрел на планету Венеру и увидел, что планета Венера имеет фазы, такие же, как имеет фазы Луна. То она целиком видна, кругленькая, то она на половинку. То есть солнце ее освещает так. То серпик от нее только виден. Он решил показать своей маме. Маму позвал и сказал, ну посмотри, Венера, свой телескоп. Она посмотрела и сказала, а почему у нее серп перевернут в другую сторону? Представляете? Он был совершенно потрясен. То есть телескоп действительно, он поворачивает изображение зеркально. То есть если серп направлен реально налево, то с телескопом повернут направо. Ну, как Луна, представьте себе фазы, там Луны, там молодая Луна, старая Луна и так далее. Так вот, но как же могла мама его видеть, что это изображение перевернуто? Оказывается, у его мамы было такое зрение, что она без всякого телескопа видела эту Венеру и ее фазы, то есть и ее серпик видела. То есть нормальный человек. То есть мы считаем, с нашим зрением-то, мы считаем, что ничего не видно, точка вот светится такая, и все. А мама Кеплера, она видела эти фазы Венеры. Вот какое у нее было зрение. А он, прожив с нею почти жизнь всю, он об этом понятия не имел. Он не представлял себе, что у его матери такое зрение. Так вот, представьте себе, а если бы этого не случилось, а если бы он не показал бы телескоп, он так этого никогда бы не узнал. Вот видите, как мы часто очень не понимаем друг друга, вообще даже не представляем себе, как наш сосед, наш близкий человек, самый, может, родной, как он по-другому видит мир. Вот я вижу так, а он же совсем по-другому. Для меня это плоское изображение, а для него это выпуклое. И очень отчетливо, очень в многих деталях видно. Или слух. Вот у меня, моей супруги, просто такой слух, я не могу поверить в это. Я не слышу сам себя, а она мне говорит, что ты тут такое шепчешь. Ну, понимаете, вот, но я никогда, мне в голову не пришло бы, что может быть такой слух у человека. У меня очень тонкий слух. Хотя у меня тоже, я считал, что у меня очень хороший слух, а вот не самый лучший. Так вот, мы часто друг друга совершенно не понимаем. Но когда мы вместе, когда мы смотрим на мир, я с одной точки, а мой близкий человек с другой точки, то мир для нас становится объемным. И мы просто понимаем, как он устроен, как в нем надо себя вести, как жить надо. Вот о чем надо, братья и сестры, тоже иметь в виду, о чем надо подумать нам. Потому что мы часто, знаете, с друг другом схватываемся, потому что один видит одно, другой другое. Ну, надо понять, что один глаз, у меня один глаз, а у моего близкого другой. И это очень может быть, что и я, и он, этот близкий мой, мы тоже видим не то, что на самом деле, потому что и у нас и души тоже по-разному устроены. У одного одни какие-то там в душе движения происходят, а у другого другие. Я, может быть, ошибаюсь в одном направлении, в одном смысле, а мой близкий ошибается, может быть, в другом смысле, и тоже надо приходить, как это называется, консенсус или как?
Вот. Гармонии.
Гармонии, вот, это правильно, гармонии. Так вот, к божественной гармонии надо приходить, потому что если мы живем в любви, то мы неизбежно и придем к этой гармонии, и придем к тому, как нам Господь повелел жить в этом мире в любви, согласии.
Батюшка, что... а вот поскольку вы упомянули об этом замечательном, уже подзабытом многими нами Иоганне Кеплере, немецком астрономе, одном из творцов астрономии нового времени, открывшим законы движения планет, это вот я сейчас читаю, конечно, из интернета вездесущего, и здесь есть замечательная его цитата. Иоганн Кеплер сказал, но он, напомню, жил-то в 16-17 веке давно. Он сказал, я хотел стать теологом, но сейчас я вижу, как Бог прославляется через мой труд в астрономии, так как небеса возвещают славу Божию.
Совершенно верно. Очень хорошо он сказал. Обратите внимание, что он хотел стать теологом. И поэтому через его труд Бог прославляется через мой труд. Именно потому, что он был человеком верующим. А через труды людей неверующих как бы сказать, бывает, что неверующий человек, он даже против своей воли, он против своей воли прославляет Бога. Если человек чем-то увлечен, а так бывает, знаете, что в искусстве часто, и с этим я очень часто сталкивался.
Ну, когда человек талант-то тоже от Бога, и увлеченность, да, она, наверное.
Да. Но вот когда человек очень чем-то увлечен, то Бог и прославляется через его труд. Но, то есть прославляется, знаете, как бывает, что человек делает что-то, не веря в Бога совершенно, не обращаясь к этому, даже, может быть, в противность этому, религии всякой, понимаете, он делает, а я вижу тщетность его трудов. Я вижу, что все то, что это он, чем он занимался, это, в общем, суета, которая не имеет отношения к делу спасения. И тогда я задумываюсь о своей собственной жизни, и тогда действительно Бог прославляется вот через даже тщету этих трудов. Вот как бывает, понимаете? То есть я вижу пример тщетного делания. А если человек верующий, то, несомненно, конечно, если он честно занимается своим трудом, с увлечением, то, конечно, в его трудах, его трудами Бог прославляется, и он выявляется для других даже. То есть начинают люди задумываться о том, что да, действительно, Бог есть. И он всемогущ, потому что вот это вот то, что мы видим перед собой, то, что немощный человек вот до таких высот достиг, такое сделал то, что даже представить себе бывает невозможно. Но если он это сделал, то, несомненно, это чудо Божие, которое удостоверяет, что Бог есть. Он творит чудеса и в мире, во всем, и в природе, и в душах человеческих. Так что вот, помогай нам Бог быть верующими и честно относиться к своей работе, к своим трудам, делать это во славу Божию. И тогда Бог будет прославляем в наших душах и в душах наших близких, скажем так. Дорогие братья и сестры, мы уже сейчас вступили в Рождественский пост и находимся в преддверии великого праздника введения во храм Пресвятой Богородицы. Если мы посмотрим на все наши праздники, на все то, что нам предлагает Православная Церковь, то, что мы видим в евангельской истории во всей нашей, мы увидим, как много может сделать простой верующий человек. Так что давайте встретим этот великий праздник с чистой душой и будем ждать Рождества Христова, будем готовиться к этому великому празднику. Господь призывает нас к любви, пониманию друг друга, к тому, чтобы мы всю нашу жизнь посвятили делу спасения и помощи ближним нашим. Вспомним, давайте, сколько лет было Марии, когда родители вели ее во храм. Совсем крошечная девочка, совсем маленький ребенок. И как она бесстрашно выпустила ручку своих родителей, стала подниматься по ступеням этого храма. Это пример для всех нас, дорогие братья и сестры. Мы должны не бояться ничего. Если мы идем к Богу, то ничто нам не страшно в этой жизни. Бог наш Отец, наши родители тоже были когда-то рождены от своих родителей. Тоже им было страшно отрываться от них, но они вышли в этот мир, потому что всякий человек должен идти по своей дороге. И пусть наша дорога, она лежит к храму, потому что только в этом случае мы обретаем смысл нашей жизни и получаем от Бога силы, чтобы оказывать помощь всем, кто нуждается в этом, всем нашим близким, чтобы нам пройти всю эту жизнь, идя по пути спасения, и не унывать при всяких трудностях, при всяких испытаниях, которые встречаются на нашем пути. Потому что Господь свои руки никогда не отнимет от нас. Он будет вести нас по жизненному пути нашему и не оставит нас, если мы сами не оставим его. Помогай нам, Бог, в этом. Храни вас Господь, Божья Матерь, дорогие братья и сестры. Христос воскресе!
В студии радио «Радонеж» был протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района. Очередная передача выйдет в эфир следующий вторник в это же время.